В тексте упоминаются сервисы Facebook, принадлежащие экстремистской организации Meta, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
Драган Маркович. Златан Ибрагимович. Судить меня может только Бог. Обычно говорят, что до смерти мы не можем стать легендами. Но я — живая легенда. По крайней мере, в Мальме. Златан Ибрагимович. Глава первая. Only God can judge me. На левом боку у Златана Ибрагимовича вытатуирован девиз. Only God can judge me. Только Бог может судить меня. Лучшего девиза для Златана представить невозможно. Он действительно не признает над собой никаких авторитетов и не считается ни с кем, кроме Бога. «В Русингорде иначе не выжить», — говорит Златан. «Надеяться можно только на Бога и на себя. Такое уж это место». Русингорд — один из районов шведского города Мальмё, самого многонационального и мультикультурного города Швеции. Треть жителей города родились за границей, а чистокровных шведов, у которых оба родителя принадлежат к титульной нации, здесь около 40%, и их доля перманентно уменьшается, поскольку рождаемость среди шведов очень низкая. Русингорд возник на стыке 60-х и 70-х годов прошлого столетия, когда в Швеции в рамках так называемой «программы миллиона» проводилось массовое строительство домов с малогабаритными квартирами. Всего собирались построить 1 000 000 квартир, почему программа и получила такое название. Установка делалась на то, чтобы построить как можно больше жилья, израсходовав при этом как можно меньше средств. Об эстетике никто не задумывался, качеством зачастую пренебрегали, и в результате появились унылые бетонные джунгли с быстро ветшавшими квартирами. У жилья в Русингорде есть только одно положительное качество — стоимость. Поэтому люди с низкими доходами предпочитают, нет, вынуждены селиться здесь. Законы в Русингорде суровые, каждый сам за себя, кто сильнее, тот и прав. Слабакам здесь не место. В роли ведущего образовательного учреждения выступает улица, на которой местные несовершеннолетние проводят большую часть своего времени. У матери Златана, Юрки Гравич, было 5 детей. Но родной Златану была только его старшая сестра Санелла. 2 младшие сестры и младший брат были сводными. Родители развелись, когда Златану был год с небольшим. Развод при наличии общих детей не приветствуется ни у боснийцев, ни у хорватов, но в Швеции свои взгляды на жизнь, да и ситуации бывают разными. Несмотря на то, что в детстве ему часто доставались тумаки от матери, единственное выражение заботы, Златан отзывается о матери тепло и считает себя католиком, то есть исповедует веру матери. Журналисты обожают ловить своих героев на противоречиях. «В кого ты веришь?» — спросил я у Златана. «То говоришь, что твоя религия — футбол, то называешь себя истово верующим католиком, то заявляешь, что религия — это не твой путь. Где правда?» «Правда везде», — смеется Златан. «Беда людей в том, что они привыкли воспринимать все сказанное буквально. Даже не буквально, а примитивно. Да, я католик и искренне верю в Бога. Когда я называю своей религией футбол, то хочу подчеркнуть ту роль, которую футбол играет в моей жизни. Огромную роль, главную роль. А когда я говорю, что религия не мой путь, то имею в виду правила и законы. У меня свои правила, и не всегда они совпадают с тем, что провозглашает религия. Если тебя ударят по правой щеке, подставь и другую. Сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди. При всем моем глубочайшем уважении к Христу, я этому завету никогда не следовал и следовать не собираюсь. Мое правило — Если тебя хотят ударить, то успей нанести удар первым и дерись до победы. Часто говорят, что футбол воспитывает волю. Это не так. Спорт для тех, у кого уже есть воля. Он ничего не воспитывает, потому что слабаки здесь надолго не задерживаются. Спорт тренирует, учит, способствует развитию личности, но не может изменить характер человека. Наверное, в детстве можно как-то повлиять на ребенка, но то, что формируется годам к 7, уже не изменить. А когда ты сформировался как личность? Рано, не задумываясь, отвечает Златан. Помню себя лет с 4 и могу сказать, что я уже тогда был таким, как сейчас. Внутренне, не внешне. Ты охотно рассказываешь о том, как в детстве крал велосипеды, воровал из магазинов и совершал разные хулиганские поступки. Обычно о таком предпочитают не вспоминать. Людям вообще свойственно представлять свое прошлое в розовом свете, а ты поступаешь иначе. Что это? Бравада? Пренебрежение условностями? Или ты считаешь, что не делал ничего предосудительного? Когда я всем этим занимался, то считал, что ничего предосудительного не делаю. Все вокруг занимались тем же самым. Крал не только я, но и у меня крали. Детская логика проста. Если у меня украли велосипед, то почему я не могу украсть его у кого-то? Это же справедливо, не так ли? Вот скажи, справедливо? «Возможно, что и так», — смущенно отвечаю я. «Все зависит от обстоятельств». «Все зависит от тебя», — возражает Златан. «Обстоятельства не имеют значения. Важно только то, что думаешь ты сам. Возместить потерю тем же способом справедливо. После этого твой кругозор немного расширяется, и ты думаешь, если сделал один раз, то почему бы не сделать другой? У тебя нет многого из того, что есть у других, и будет справедливо, если ты попытаешься изменить это. Сейчас я, конечно, думаю иначе. В большом магазине горы товаров. Что случится, если я возьму то, что мне нужно? В газетах и по телевизору постоянно рассуждали о коррупции и о злоупотреблениях в высших кругах. По сравнению со всем этим, взять в магазине новые кроссовки взамен развалившихся было мелочью, не заслуживающей внимания. Пойми правильно, я не оправдываюсь, оправдываться не мое. Лишь рассказываю о том, как рассуждал в детстве. В этом нет никакой бравады, одна только правда. Что же касается розового света, то если бы я прилетел с какой-нибудь далекой планеты, то, наверное, мог бы рассказывать сказки о своем прошлом. Но я из Мальмё, и в этом городе живет много людей, на глазах у которых я вырос. Если я начну врать, то меня сразу же выведут на чистую воду. Врать означает стыдиться, а я не стыжусь своего прошлого. Прошлое надо принимать таким, какое оно есть. Это же часть меня самого. Златан весьма разговорчив, но иногда из него буквально приходится вытягивать слова клещами. Например, когда разговор заходит о матери, совмещавшей работу по уборке с разными делами, о которых не принято рассказывать окружающим. Ничего особенного. Мелкие кражи и перепродажа краденных вещей. Примерно то же самое, чем в детстве занимался и сам Златан. Но если о своих делах он рассказывает охотно, не дожидаясь наводящих вопросов, то о матери говорит скупо и всячески подчеркивает, что ей, необразованной женщине, находящейся на чужбине, приходилось тянуть в одиночку 5 детей. Прокормить такую ораву уже подвиг, но есть и множество других расходов. Измотанная жизнью Юрка была женщиной суровой и неласковой. Она считала своим долгом обеспечить детям еду, крышу над головой и прочее необходимое, но не ласку и теплоту. Златан не осуждает мать за это, поскольку хорошо понимает состояние, в котором она находилась. Бесконечные мысли о том, как бы заработать лишние 100 крон, бесконечные попытки свести концы с концами. При такой жизни на человека то и дело накатывает отчаяние, изнанкой которого являются озлобленность и недовольство. «Богатому легко быть добрым, а бедняку нетрудно быть злым», говорят индусы, и они абсолютно правы. Нужда озлобляет, очерствляет душу, а одиночество и сознание оторванности от своих корней усугубляют страдания. Но если вспомнить Югославию 70-х годов прошлого столетия, нетрудно понять, почему ее граждане так легко отрывались от своих корней. Их заставляли нужда и отсутствие перспектив на родине.
Югославия. Государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове с 1918 по 2003 год. До 1945 года Югославия была королевством, а затем стала федеративным государством, Федеративная Народная Республика Югославия, затем Социалистическая Федеративная Республика Югославия, в которое входили 6 республик – Сербия, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Босния и Герцеговина, ныне являющиеся независимыми государствами. В Союзную Республику Югославия или Малую Югославию, существовавшую с 1992 по 2006 год, входили Сербия и Черногория.
«Маме было очень тяжело», — говорит Златан. «Будучи детьми, мы многого не понимали и потому часто обижались на нее. Но время все расставляет по своим местам. Если бы сейчас я мог вернуться на 35 лет назад, то вместо «Ты меня совсем не любишь», я сказал бы «Спасибо, мама, за все, что ты для нас делаешь». По сути, мы не были семьей. Я дружил с Санеллой, которая была старше меня на 2 года, и пыталась, за что ей огромное спасибо, дать мне то, что я не получал от матери. Остальные дети были сами по себе. Семьей нас сделала мама, но ее энергии, которая била через край, не хватило на то, чтобы по-настоящему связать нас всех. Я был связан только с Санеллой, и то отчасти. Отец, когда мне было 9 лет, опеку надо мной и Санеллой передали ему, потому что мама влипла в крупные неприятности. И, кроме того, в неприятности влипла одна из моих сводных сестер. Я не могу сказать ничего плохого о своем отце. Он изо всех сил старался быть хорошим отцом. Вопрос в другом, в том, как он это понимал. Если меня или Санеллу кто-то пытался обидеть, то мы могли рассчитывать на его поддержку. Но, как бы это помягче сказать, у отца были крупные проблемы с алкоголем. Есть люди, которые пьют постоянно, но ухитряются держаться на грани. А отец, как только предоставлялась возможность, напивался до беспамятства. Он не был буйным, скорее отстраненным. Приходя с работы, а работал он охранником, отец или сидел перед телевизором, смотря все подряд, или напивался в стельку до бесчувствия. Сравнивать родителей — плохое занятие, но я бы предпочел быть с матерью. Человеку, далекому от темы, трудно понять, что подзатыльник лучше, чем ничего. Детям ценно внимание, и пусть внимание матери не всегда было таким, какого бы хотелось нам с сестрой, но невнимание отца было еще хуже. Он гордился нашими успехами, в частности тем, как я играю в футбол, и тем, как Санелла бегает на спринтерские дистанции. Но эта гордость была всего лишь искрой, которая вспыхивала и сразу же гасла. Когда ты жил с матерью, тебя тянуло к отцу, а когда стал жить с отцом, то все стало наоборот. Почему? Наверное, в каждом ребенке заложена потребность в полной семье, где есть мать и отец. На расстоянии в первую очередь замечаешь хорошее, а вблизи видишь много плохого. Отец никогда не поднимал на меня руку, несмотря на то, что порой между нами происходили крупные стычки, основной причиной которых было его пьянство. Он лучше понимал меня и мог дать совет как мужчина мужчине. Советовал он хорошо, ненавязчиво. «Вот я сказал тебе свое мнение, а дальше уже решай сам, ты взрослый». Такое отношение подкупало. Но при этом, живя с отцом, я нередко страдал от голода. Приходишь вечером домой, а в холодильнике только пиво. У матери, как бы то ни было, всегда была какая-то еда, пусть и самая простая, вроде спагетти с кетчупом. Голодным засыпать не приходилось. Под настроение отец мог заказать пиццу или блины с вареньем. Но такое настроение случалось у него редко. Нет, лучше уж спагетти каждый день, чем редкие деликатесы и частое отсутствие еды. Впрочем, особо голодать мне не приходилось. Если я видел, что у отца наступил голодный период, то старался раздобыть деньги на еду. Наедался сам и приносил что-нибудь моему старику, который всегда спрашивал, откуда у меня деньги. В этом заключалось его представление о воспитании. Фантазия у меня богатая, и каждый раз я придумывал что-то новое. Помог жильцам из соседнего дома при переезде, мыл машины и тому подобное. Хотя чаще всего я просто брал то, что мне было нужно, и давал стрякача. Разумеется, где-то в Мальме, а не в Русенгорде. Там меня слишком хорошо знали. Но в этом была и своя выгода. Зная о том, как живется нам с сестрой, добрые люди старались сделать для нас что-нибудь. Бескорыстное участие — большая редкость в Русенгорде, где всем на всех наплевать. Но, тем не менее, один владелец булочной отдавал нам по вечерам непроданную выпечку, а аптекарь из дома напротив время от времени просил меня протирать его витрину и платил за это очень щедро. Он помогал, но из деликатности представлял свою помощь как заработок, чтобы не унизить меня. Когда сестру вернули матери, а меня оставили с отцом, я пару раз пробовал заходить вечером к маме, вроде как для того, чтобы повидаться с ней и с Анеллой, но эта хитрость не имела успеха. Мама сажала меня за стол и сердито интересовалась, почему отец меня не кормит. У него же всего один рот на иждивении, а у нее целых четыре, и он все-таки мужчина. Надо сказать, что мама, работавшая с утра до вечера без выходных и имевшая кое-какие подработки, пусть и не всегда легальные, зарабатывала гораздо больше отца с его единственной работой — охраной многоквартирного дома, совмещаемой с мелким ремонтом. У отца было куча возможностей для подработок, но он ими не пользовался, потому что для этого нужно было делать что-то за рамками своих обязанностей. А он не то чтобы был ленивым, но просто не любил напрягаться. Каким тебе виделось тогда будущее? Планировал ли ты вырваться из Русенгорда? Каким образом? Если ты про футбол, смеется, то с ним я сначала не связывал никаких надежд. Мне нравилось играть, и у меня с самого начала неплохо получалось. Но на первом месте для меня долгое время стояли единоборства. Я хотел стать таким, как Брюс Ли или Мохаммед Али.
Брюс Ли. 1940-1973. Гонконгский киноактер и мастер китайских боевых искусств, основоположник стиля джит-кундо, путь опережающего кулака. Мохаммед Али. Кассиус Марселус Клей. 1942-2016. Американский боксер-профессионал, тяжеловес, один из самых известных боксеров в истории.
От единоборств была практическая отдача, а футбол меня просто радовал. Впрочем, и от него была польза. Умение быстро бегать выручало меня не меньше, чем крепкие кулаки. Я никогда не геройствовал ради геройства. Если на моем пути оказывались трое или четверо человек с недобрыми намерениями, то я сбивал с ног одного, желательно самого здорового, и убегал. Из-за плохого питания я не отличался силой, но у меня были хорошо поставлены удары, и я знал, куда нужно бить. Это меня и выручало. Все дело в психологии. Те, на чьей стороне преимущество, не ожидают сопротивления. Их замешательство давало мне небольшой выигрыш во времени, который я использовал. Выносливость тоже имела значение. Я был тренированным бегуном и мог пробежать несколько километров, не снижая темпа. Так что же насчет планов на будущее? Не было никаких планов, были только мечты. Например, стать таким, как Мохаммед Али. Отец меня в этом поддерживал, впрочем, как и в футболе. Но футбол я выбрал сам, а с единоборствами, точнее, с боксом, в роду отца была одна трагическая история.